Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
С удовольствием представляем гостя. Этот час вместе с нами и с вами проведет сегодня протоиерей Павел Великанов, первый проректор Сретенской духовной семинарии, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, для начала мы хотим вас поздравить с праздником Светлого Христова Рождества.
Спасибо. Вот. И вас тоже.
Спасибо. И поскольку у нас начинается довольно долгая череда праздников, начинаются святки, а святки в народной традиции и в русской культуре все время ассоциируются с такими какими-то мистическими забавами, но мы вот, люди моего поколения еще со школьных времен помнят Жуковского, раз крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок сняв, с ноги бросали. Ну, все знают, что это время карнавалов, каких-то... Да, собственно, даже тот же Дед Мороз, это, можно сказать, часть такого феерического действа. И в этой связи у многих возникает вопрос, ну как, ведь церковь всегда... как-то очень осторожно относилась к таким заигрываниям с потусторонним. И вообще вот вся эта мистическая чехарда всегда предостерегалась, что в этом большая опасность для души. Да, собственно говоря, и в народной традиции тоже, если так вот почитать, получается, что вот мы занимаемся всеми этими безобразиями от Рождества до Крещения, потом пойдем окунемся в крещенскую прорубь, смоем с себя все это безобразие, оставим его на дне водоема, и дальше уже вот обновленными будем жить. Но понятно, что это утрированное такое представление, но оно проскальзывает, по крайней мере, в каких-то литературных источниках. Так как нам относиться к этой традиции? Надо ее всячески избегать, или она не такая опасная?
Вот я вас слушаю и думаю, как же можно не докопаться до сути Рождества, чтобы у людей возникал вопрос, стоит ли заниматься гаданием в рождественские праздники, в святки, или все-таки эти святки можно проводить каким-то иным образом. Потому что ведь что мы празднуем на Рождество Христово? Мы празднуем свет, да? И именно поэтому Рождество связано с зимним солнцестоянием, да, с поворотом от земли, от зимы к лету, с увеличением продолжительности дня, уменьшением темного времени суток. И не просто так вся служба и Рождества, и Богоявления, Крещения, она пронизана мыслью о свете, что был свет истинный, и вот этот свет приходит в мир и просвещает всякого человека. Наверное, вокруг этой темы можно выстроить целую лекцию, посвященную отличию христианского мироощущения от языческого. Потому что там, где язычник, человек, не знающий истинной веры, не ведающий Бога опытно, он пытается заглянуть в замочную скважину, он пытается где-то так вот с какого-то уголочка подсмотреть, а что же там на самом деле происходит. То если продолжить этот образ, что делает христианин? Христианин просто открывает эту дверь, заходит и пиршествует с хозяином этого дома, куда язычник всего лишь заглядывает.
Получается, что та традиция, которую мы называем освященной веками, которая в полной мере в русской провинции, в деревнях была исполнена со всеми святочными гаданиями, со всеми теми привычками и традициями, о которых сказала Марина, нас обращает к тому, что все эти люди были в массе своей язычниками.
Понимаете, Алексей, говоря язычники, я вовсе не вкладываю в это какого-то негативного.
А мы же их не осуждаем. Ну,
нет,
мы
не осуждаем. Язычники — это люди, которые придерживаются народной религии. Религии народов и религии языков. То есть той самой массово распространенной религиозности, которая наиболее понятна и приятна для неосвященного человека, где можно с Богом договориться или там с духовной силой, где результат вашего действия вполне предсказуем, где можно заглянуть в те законы, по которым, как по некому руслу, катится мироздание. Это, в общем-то, вполне логически объяснимо для человеческого ума и его успокаивает. А христианство предлагает совершенно другое. Оно предлагает нечто, от чего наши мозги начинают немножко закипать. Потому что то, как говорил о Боге Христос, Спаситель наш, то, что творили его ученики, то, что мы видим в житиях святых, подвижников, у которых действие Святого Духа было очевидным, явным уже при жизни, это, конечно, не вмещается ни в какие традиционные представления о взаимоотношениях человека и другого мира. Поэтому скатиться именно в языческое, традиционное, народное понимание достаточно легко. В нем можно находиться очень долго, десятилетиями, если не всю жизнь. А вот выкатиться с этой наезженной колеи крайне сложно, потому что все в нее забрасывает. И вот не просто так церковь перед великими праздниками Рождества и Крещения устраивает достаточно продолжительный пост, потому что она помогает нам собраться, она помогает отсечь лишнее, все то, что не является жизненно необходимым, она помогает посредством поста усиление молитвенного делания, повысить фокус, вот собрать некий внутренний фокус на той самой точке, в которой внутри каждого из нас, в душе любого христианина, появляется тот самый свет. И он появляется не обязательно в полночь, когда мы празднуем на Божественной литургии Рождество Христово, и начинается служба. Он может появиться в любое время, в любой момент, в любую минуту. Но для этого нужны определенные условия. Для этого должны быть сняты те блоки, те зажимы, с которыми Бог, ну, он не ворвется в дом души, он не распахнет дверь спинка и не скажет: «Вы меня не звали, ну вот, здравствуйте, а я все равно пришел». Вот это как раз-таки поведение абсолютно не свойственное тому Богу, о котором говорит Евангелие и о котором говорит Православная Церковь.
Ну вот, когда в обиходе мы употребляем слово «мистика» или «мистический», как правило, подразумевается просто что-то не очень объяснимое, либо ненаучное, либо ну, какое-то такое вот таинственное, сфера такая рядом с фокусами Дэвида Копперфильда. Но в то же время существует мистика Григория Паламы, конечно, с мистикой нетварного света, собственно, то, да, о чем вы говорили.
Это целая плеяда мистиков, богословов, тех людей, для которых опыт прикосновения к иному миру, к духовному миру, он был именно опытом, он не был плодом интеллектуальной рефлексии над какими-то сложными вопросами. Это была неотъемлемая часть жизни. И вы знаете, я бы предложил вот какое разделение между той ложной мистикой, да, о которой вы говорите, и мистикой христианина, очень простой. Понимаете, когда Спаситель говорит: «Не ищите, где Царство Божие, там оно, или здесь, или вот оно, когда оно придет, или когда оно наступит», он говорит: «Царство Божие внутрь вас есть». Что это значит? Это значит, что внутри каждого человека, вне зависимости от любых внешних факторов, его образования, его религиозности, степени его веры, есть некая точка, заглядывая в которую, человек прорывается сквозь миры. Вы знаете, на иконах, православных иконах, в храмах, да и не только, есть ряд изображений с мандорлой. Это такая голубая, синяя или темно-синяя окружность. Она бывает круглая, бывает такого в виде эллипса, эллипсообразная. Вот. Но она показывает, что некое пространство, некий портал. И вот мы видим, где? Мы видим на иконе Преображение, мы видим на иконе сошествие в ад, ту же самую мандорлу мы видим на иконе Успение Божией Матери. То есть, где Бог, Христос прорывается сквозь вот эту как бы пограничную зону между нашими мирами и таким образом вот предстаёт. Так вот, эта мандорла есть внутри каждого из нас. И эта точка прикосновения божественного света, она и есть точка, в которой происходит мистический опыт любого христианина. Более того, если этого опыта нет, то есть какая-то серьезная системная ошибка, системный сбой в жизни христианина.
Вот про эту область как раз достаточно подробно, пограничную область между дольним и горным миром, достаточно подробно написал отец Павел Флоренский в работе «Иконостас». И по его рассуждению, когда душа человека проходит сквозь вот эту вот буферную зону, есть два как бы вида образов, которые ее окружают. Движение снизу вверх, из дольнего в горный мир, рождает массу образов, несущих как бы вот отражение земной вот всего, что налипло на человека в течение жизни. И поэтому образы, рождаемые этим движением снизу вверх, они вот опасны.
Они обусловлены теми шаблонами, которые уже существуют в человеческом уме, в человеческой, ну вот, запечатлелись в ней.
А в то же время движение от горнего к дольнему, по рассуждению отца Павла Флоренского, это как раз вот истинный религиозный опыт. Но я так понимаю, что он доступен только святым людям, потому что каким образом ты попадешь в эту область горнего мира, если ты не очистился от всего, что тебя задержит вот в этой буферной зоне.
Марина, вы озвучиваете одну из наших традиционных, таких классических ловушек, в которые мы не просто попадаем, нам нравится даже в них находиться. То есть, с одной стороны, мы говорим, что человек не может увидеть божественный свет до тех пор, пока не очистит свою душу покаянием и не избавится от своих страстей. Правильно?
Да.
Вопрос. А насколько реально очистить свою душу покаянием и избавиться от своих страстей в пределах земной жизни? Вот когда я могу от этого избавиться? Через 2 года воцерковления, через 22 года воцерковления, через 54 года воцерковления? Сколько тысяч или десятков тысяч раз мне надо причаститься для того, чтобы наконец-то во мне это произошло? Я думаю, если вы зададите такой вопрос священнику, он посмотрит на вас как на не очень хорошего человека, поскольку задает неполиткорректный вопрос. Ибо предполагается, что вы должны помнить до конца своих дней, что никакого бесстрастия и никакого божественного света вам не видать во веки веков. А вот там, за гробом, может быть, что-то и перепадет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Павел Великанов, первый проректор Сретенской духовной семинарии, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Так ответ, который вы сейчас дали на свой же вопрос, это ответ на него или это...
Нет, это, я так поняла, неправильный ответ.
Это неправильный ответ,
конечно,
да.
Это неправильно. Почему? Потому что в такой ситуации Бог для нас предстает чем-то внешним.
И недостижимым.
Абсолютно внешним. И причем таким, знаете, вот который только и делает, чтобы создать проблемы этим несчастным, гадким, вонючим, вредным, грешным людишкам, чтобы ни в коем случае они не могли ни с какой стороны вот к нему прикоснуться, его испортить, испоганить своей нечистотой. Но вот этот образ, который создается Бога, он никакого отношения к христианству не имеет. Это какой угодно Бог, какой угодно дух, но никак не тот самый Бог, который, что делает, становится человеком, который облекается в нашу с вами плоть, который не гнушается есть, пить, плакать, сердиться, гневаться, испытывать утомление, спать и все прочее. Это совершенно явно какая-то другая уже модель. Если для Бога, который не имеет нужды ни в чем, почему-то вдруг оказалось крайне желанным поместиться в это тело, и вот изнутри, став полноценным, стопроцентным человеком, испытать, каково это жить в нашей с вами шкуре, то, наверное, его отношение к нам все-таки несколько другое.
Но как же вы говорите, что роль покаяния тут достаточно, ну, как бы факультативная или подсобная? Или
а вот как-то... этого я не говорил как раз-таки.
Ну, хорошо, я так поняла неправильно.
Да, я могу вам сказать.
Я просто хотела сказать, что, ну как же, есть евангельская притча в Евангелии от Матфея о том, как человек очистил свою горницу и очень сильно радовался, приукрасил ее всячески, без которого он выгнал, походил, посмотрел хорошее помещение, позвал 7 других злейших себя, и что мы получаем? Вот
да,
плоды
да,
нашего покаяния.
Верно, абсолютно верно, да. Но почему это происходит? Потому что дом остался пустым. А кем должен заполняться этот дом? Он должен заполняться Христом, он должен заполняться Божественным светом. Вот. Но тут есть какая-то уже еще одна такая ловушка. Дело в том, что на практике ни о каком исцелении от страстей без Христа не может идти и речь. Это всегда будет некая видимость того, что я победил одну какую-то страсть, и тотчас мной завладела другая. Хвост вытащил, голова завязла и так далее.
А если человек не верит в Христа?
Каким, а зачем ему тогда вообще со страстями бороться?
А вот это тоже ловушка такая, мне кажется. Даже не ловушка, а заблуждение. Почему бы и нет? Но все время тогда в таком случае должны отказывать людям, которые не верят в Христа, в том, что они все делают непонятно для чего. А мы, значит, просто...
Вы знаете, чтобы... Алексей, да. Вот я вспоминаю притчу, единственную притчу во всем Новом Завете о страшном суде, когда слушаю вас, и там ведь замечательный ответ. Они на самом деле, те, которые пошли в рай, они не знали, зачем они помогают людям. Они не ставили перед собой такой цели помогать людям ради того, чтобы заработать Царство Небесное. Если бы они ставили такую цель и думали, так, вот сейчас я помогу этому, я сейчас посещу этого болящего, потому что я таким образом заработаю себе Царство Небесное, они могли оказаться совершенно с другой стороны. Они потому и идут в рай, что делали это, будучи движимы своей природой к этому. Не потому, что у них в голове сидела мысль, так, как бы мне еще что-то подзаработать для Царства Небесного, капитальчика там скопить себе. Почему? Да потому что это тот же самый эгоизм. Он только разросшийся до масштабов уже вечной жизни.
Явный эгоизм, да.
Конечно. А те, которые говорят, Господи, да мы когда тебя видели? Мы вообще не знаем, кто ты такой. Понимаете, что там такое? Мы вот тебя узнали на страшном суде, узнали, что да, ты. Но в нашей голове нет никакой связи между тем, что мы делали другим людям, и тобою. Эту связь сам Христос устанавливает. Он им говорит, что, ребят, вы отнеслись к ближним так, как надо было, с моей точки зрения. И вы на самом деле этим мне служили. Так вот, эти притчи, они совершенно разрушают тот самый образ внешнего и, я бы сказал, даже враждебно настроенного к нам Бога, до которого надо добиваться, до которого надо каким-то мучительным способом докапываться. Все несколько по-другому. Бог здесь, Бог постоянно рядом, Бог внутри, но Он ожидает от нас произволения. Он ожидает с нашей стороны некого движения, которое бы позволило Ему войти к нам. Вот тот образ, который мы видим в притче о званых, помните, когда собрали с разных мест тех, кто, в общем-то, был недостоин оказаться на этом пиру. И вот среди них человек, не оболченный, не одевший брачной одежды, он изгоняется. Что это за брачная одежда? Это ведь не какие-то... Они ведь ничего доброго не сделали, эти люди. Они разрешили на себя надеть то, что им не принадлежало.
Но это вот мы все время уклоняемся в область идей. А мне хочется каких-то пояснений. Смотрите, мы читаем Евангелие, для нас естественно, что оно полно чудес. Но начинается все с чуда Рождества Христова и заканчивается чудом воскресения и вознесения. И для нас это, естественно, у нас не вызывает внутреннего отторжения, потому что мы, ну, по крайней мере, себя считаем верующими. Но для массы людей это фольклор. Ровно такой же, как сказки, ровно такой же, как там мифы народов мира. То есть понятие о естественности чуда, вообще вот этой сферы какой-то, которую нельзя объяснить с научной точки зрения, нельзя пощупать, она как какой-то вот мультик или компьютерная игра. То ли она есть, то ли ее нет. С другой стороны, интуитивно люди, даже прокламирующие себя неверующими, ощущают ее присутствие в своей жизни.
Чудо.
Чудо, какой-то силы, которая вот что-то... Это может быть чисто эмоциональное ощущение, когда человек сидит в пустой комнате, и вдруг ему становится страшно. Он оборачивается и говорит, ну ладно, я же, в общем, уже давно из детско-садовского возраста вышел, и я точно знаю, что здесь нет Бабы-Яги. А ощущение опасности остается. И много в жизни вот таких мимолетных эмоциональных ощущений, которые человек не в состоянии объяснить ничем, кроме как вот... То ли расстройство психики, то ли что-то есть. Вот это вот что-то есть больше всего интересно, потому что для христианина ведь важно не только интуитивно ощущать, что чудо реально, но и объяснить как-то, и себе объяснить, когда... Потому что святые отцы ведь все время предупреждают, что в этой области, где вот это что-то существует, очень... Много обманов и ловушек. И христианин может неправильно истолковать свой опыт вот, нахождения или контакта с этой областью. И это заведет его в такие дебри, что там, кроме как чудесного избавления, ничто не спасет.
Знаете, вы сразу такой широкий диапазон вопросов обозначили. Я бы предложил начинать распутывать этот клубок вот с чего. Знаете, когда-то, не очень давно, меня посетила, вы будете смеяться сейчас, очень простая мысль, простая до безумия, с которой я теперь ношусь, как с писаной торбой, что жизнь, она гораздо больше, сложнее и удивительнее, чем я могу вместить. И не только я, и любое человеческое сознание. Даже самый гениальнейший человек. Мы просто... Вполне ограниченный сосуд, в который нельзя положить больше, чем он может понести. В свое время был замечательный эпизод в житии Августина Японского, блаженного Августина, когда он размышлял, как вот Бог может быть троицей, как три может быть равняться одному, а единица троим. Вот. И на берегу моря он увидел мальчика, который выкопал маленькую ямку и каким-то кошечкам, ведерком носил туда воду. И он увидел, сказал, ты что делаешь? Говорит, да я хочу перелить вот в это море, в эту ямку. Он говорит, ну что, ну, это глупость, что ты делаешь-то? Как? Это же огромное море, как оно может в эту ямочку вместиться? И тут мальчик поднимает глаза и говорит, а как ты хочешь понять в своей голове тайну Святой Троицы? И тут он понял, что это было некое вот свидетельство свыше, что есть... что жизнь, она больше, чем мы можем ее понять и осознать. И как только мы с этим смиряемся, сразу проблема чуда у нас исчезает. Почему? Да потому что большая часть того, что с нами происходит, оно необъяснимо с точки зрения той самой научной мифологемы, про которую вы говорите. Давайте будем откровенны. Наука — это тоже миф, который претендует на то, что путем анализа, путем разложения всего на составные части, мы можем осознать суть, и мы можем понять все в целостности. Это неправда. Это не работает даже на уровне вполне материальном, вполне физическом. Мы знаем, чем глубже мы опускаемся внутрь мироздания, в микрокосмос, в микромир, или наоборот, в макромир, тем больше у нас понимание того, что там что-то такое происходит, нами никак невместимое и не собирающееся жить по нашим правилам. То есть диапазон разумности у нас очень узкий. Идем дальше.
Пойдем дальше через минуту. У нас небольшой перерыв. Напомним, что сегодня в этой студии мы беседуем с протоиереем Павлом Великановым, первым проректором Сретенской духовной семинарии, заведующим кафедрой богословия Московской духовной академии, главным редактором портала богослов.ру. Моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин, через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».